История семьи Глеба Курцмана показывает необходимость изучения не только таких крупных мест Холокоста, как Малый Тростенец, но и небольших населенных пунктов, где, однако, уже в первые месяцы войны уничтожались целые еврейские общины.
Добрый день! Вы слушаете подкаст «Малый Тростенец. Вспоминаем вместе». Его создали студенты из Беларуси, Австрии и Германии. Мы расскажем о судьбах людей из разных стран, которые были убиты в Малом Тростенце. Это один из крупнейших лагерей смерти на оккупированной территории СССР, где было убито, по разным оценкам, от 60 до свыше 200 тысяч человек. Но мы до сих пор мало знаем о жертвах и преступниках Малого Тростенца. Этому посвящен наш подкаст.
Аушвиц, Биркенау, Малый Тростенец, Дукора – все это места памяти о жертвах нацистского режима. Крупные места уничтожения известны всем. Но как же происходит мемориализация и сохранение памяти о жертвах в небольших местечках? И знаем ли мы о них? Сегодня через историю семьи Курцман я расскажу о преступлениях в малом местечке Дукора, которое находится недалеко от Малого Тростенца.
Дукора – деревня в Пуховичском районе Минской области Беларуси. Происхождение названия Дукора имеет две версии. Первая – от латинского слова «украшать», а вторая – с перевода литовского языка «дукора» – это «дочь князя».
Дукора отличается от прочих местечек и малых городов Беларуси отсутствием привычных советских названий улиц. Здесь вы не встретите улицы Ленина, Карла Маркса, Советской, Свердловой и так далее. Только разве что есть улица Октябрьская. Точное время появления в Дукоре евреев не установлено. Но известно, что в середине 18 века здесь проживало около 460 евреев, в конце 19 века – около 600, а в первой половине 20 века – около 500 евреев. Евреи в местечке занимались лесным промыслом, заготавливали древесину, делали скипидар. Они были искусными сапожниками, портными, стекольщиками, столярами. В начале 20-х годов 20 века в Беларуси в религиозных общинах начались изъятия предметов культа из драгоценных металлов. Они собирались под предлогом сбора средств для спасения голодающих. Комиссия по изъятиям 22 апреля 1922 года ничего не обнаружила в 5 синагогах в Усмиловичах, так же, как и 23 апреля в синагоге Дукоры. В следующем году верующие воспротивились закрытию хедера, начальной еврейской школе. Однако в 1930 году синагога в Дукоре была закрыта. В Национальном архиве Республики Беларусь даже сохранился об этом документ. В постановлении Центральной комиссии по отделению церкви от государства от 20 января 1930 года об изъятии большой синагоги местечки Дукоры Смиловичского района сообщалось, что Дукору закрыли в соответствии с категоричными требованиями трудящихся, а далее ее использовали под клуб. Осенью 2006 года в Дукоре, в доме одного из жителей, был обнаружен рукописный свиток Торы, принадлежащий еврейской общине местечка Смиловичи, которая была уничтожена 14 октября 1941 года. После окончания войны свиток был найден в разоренном еврейском доме и был использован при строительстве дома в Дукоре. Иудейская святыня использовалась на чердаке и пролежала 65 лет под полметровым слоем опилок и сухих листьев. Тем самым она сохранилась и до наших дней. Позже, в октябре 2006 года, она была передана на хранение в Музей истории и культуры евреев Беларуси, который находится в городе Минске. К сожалению, Тора пострадала от воздействия огня и воды и стала непригодной для молитвы, то есть кошерной. Теперь это исторический экспонат.
Армия захватчиков пришла в Дукору 29 июня 1941 года, спустя всего неделю после нападения на Советский Союз. События развивались столь стремительно, что только немногим евреям из местечка удалось эвакуироваться. Мужчины призывного возраста ушли в Красную Армию. Почти две трети еврейского населения Дукоры осталось на месте. Летом 1941 года военная администрация захватчиков с небольшим гарнизоном войск обосновалась на машино-тракторной станции недалеко от деревни. Было потребовано зарегистрировать всех евреев в Дукоре и ее окрестностях. Нашить на верхнюю одежду отличительные знаки желтого цвета в форме звезды Давида. Евреи должны были беспрекословно выполнять все приказы и принудительно трудиться. Они валили лес, разбирали завалы, убирали урожай, чистили, мыли, драили тротуары. Примерно через месяц оккупанты обыскали еврейские дома и обобрали их. В Дукоре было образовано гетто в районе улиц Миловичская и Болотинная, куда заставляли переселяться всех евреев. Гетто не имело хозяйственного значения. Оно служило только местом сбора узников перед массовой расправой. Поэтому евреев гетто не кормили и не лечили. Несмотря на то, что оккупанты не заявляли о своих планах, многие из жителей Дукоры догадывались о предстоящей трагедии. Однако мало кто из узников пытался спастись, поскольку бежать было просто некуда. Окружающая среда оставалась враждебной. В лесу можно было замерзнуть, умереть от голода, оказаться добычей дикого зверя. 8 октября 1941 года прибыл отряд карателей. Они провели массовую облаву в Дукоре, а затем под усиленной охраной повели евреев в сторону Рудинска. Матери несли детей на руках. На расстоянии 1 километра от Дукоры на лугу уже была выкопана огромная яма. Обреченных ставили на краю и расстреливали, раненых добивали. Данные о количестве погибших расходятся. Одни называют 1000 человек, другие 500, а остальные 275 человек. Курцман Шаолипович родился в 1900 году в местечке Дукора, Пуховичского района Минской области, в семье ремесленника портного. Его отец с семьей погибли во время немецкой оккупации в гетто местечка Дукора. 1913 года Шаолипович стал учеником пекаря в частной пекарне города Минска. После Октябрьской революции он устроился пекарем в наркомпрод. В 1919 году он вступил добровольцем в Красную армию и прослужил там до августа 1920 года красноармейцем. С августа 1920 года по ноябрь 1922 года он продолжал работать пекарем. В конце 1922 года он снова был призван в ряды Красной армии. После демобилизации с марта 1923 года он снова вернулся к работе пекарем. Его карьера со временем росла, и уже в феврале 1931 года он стал заведующим столовой и пригородного хозяйства хлебзавода в городе Минске. А в ноябре 1939 года был послан в город Гродно директором хлебокомбината Белостокской области, где проработал до начала войны. С приходом военных действий Минский хлебзавод эвакуирует в город Рассказов, Тамбовская область, где Шаолипович до конца 1944 года работает заведующим пекарней. Во время эвакуации Шаолипович поддерживает связь со семьей своего брата Михаила. Михаил Липович со своей женой Варварой Филипповной эвакуируется в Узбекистан, на остров Муйнак. В июле 1942 года его призывают в ряды Красной армии, и 15 октября 1943 года Михаил был убит и похоронен в братской могиле в деревне Дидвино Ленинградской области. У Михаила Липовича, брата Шай Липовича, от первого брака есть дочь Муся. В начале войны Муся находилась в Ленинграде. Перед уходом на фронт ее отец Михаил написал ей письмо. В нем он впервые рассказал о браке с Варварой. Много лет он не решался на это. В письме он просит поддерживать с ней связь. Так и получилось. До самой смерти Варвары Филипповны в апреле 1987 года у них были теплые, родственные отношения. Первую жену Михаила Липовича и маму Муси звали Фридой. У Фриды был порок сердца, и она скончалась в возрасте 28 лет, когда Мусе было всего 6 лет. В настоящий момент Муся проживает в Израиле. В 2021 году вышла вторая редакция ее книги, где она рассказывает про историю ее семьи и своей жизни. В этой книге написано много добрых слов в адрес Варвары Филипповны, второй жены ее отца. До возвращения в Минск Варвара Филипповна и Шаолипович начали поддерживать друг друга. И в январе 1945 года они вернулись в Минск и заключили брак. Их первый общий ребенок, мальчик Михаил, названный в честь Михаила Липовича, родился 16 июля 1945 года в городе Минске. Впоследствии у них родилось еще двое мальчиков – Владимир в 1947 году и Валерий в
1950 году. Для Шалиповича это был тоже уже не первый брак. Его первая семья, жена и двое-трое дочерей, погибли по пути в одно из гетто Червенского района, Белорусской СССР. Точное число дочерей от первого брака неизвестно, так как Шалипович никогда никому не хотел об этом рассказывать. Он стер это из своей памяти, так как эти воспоминания приносили ему неимоверную боль.
В октябре 1941 года докладывали в Берлин, что Докора и близлежащие населенные пункты были очищены от евреев, бандитов, партизан и политически сомнительных элементов. 618 человек было арестовано, из них 617 расстреляно, половина из которых была из Докоры. Показания, полученные после войны в ходе судебных процессов над военными преступниками, говорят о гибели от 275 до 394 евреев. Нескольким евреям удалось избежать облавы, но их преследовали и убивали в течение последующих недель и месяцев. Двух евреев поймали на опушке леса и доставили на машино-тракторную станцию Докора. Нацистский комендант дал им лопаты и приказал копать собственные могилы, а потом застрелил их из пистолета. Сколько евреев спаслось из Докоры, достоверно неизвестно. Трагедия евреев в Докоре была увековечена родными и близкими погибших, которые вернулись в родное местечко после освобождения Беларуси и своими силами установили памятник. Когда именно это произошло, в конце 1940-х или же начале 1950-х годов, в Докоре уже не помнят. И не случайно, потому что об этом ничего не написано даже в самых авторитетных и цитируемых источниках по истории Пуховичского района. Памятник находится на расстоянии менее 1 километра от местечка Докоры, у дороги Докора-Рудинск, на лугу у кромки леса. Он досмотрен и ухожен. На внушительном постаменте обелиск с надписью на идише и русском языке гласит: «Светлая память будет всегда жить в сердцах советских людей о 500 гражданах еврейского населения местечка Докора, зверски погибших от рук немецких фашистов во время Великой Отечественной войны в октябре месяце 1941 года».
Так родственники Курцманов вместе с евреями Докоры, как и многие еврейские общины Восточной Беларуси, были уничтожены уже осенью 1941 года, то есть задолго до создания инфраструктуры массового уничтожения в Тростенце. Особого внимания заслуживает локальная культура памяти. В Докоре родственники убитых евреев установили памятник на месте уничтожения и использовали на табличке памятника идиш. Это само по себе необычно и позволяет обозначить идентичность жертв. А семья Курцманов продолжает ухаживать за этим памятником до настоящего времени. Ответственность за сохранение памяти о Холокосте, как в историях жертв, так и в материальных объектах, это важная часть нашей общей памяти о войне на уничтожение, которую вела нацистская Германия на территории Беларуси.
Спасибо, что прослушали подкаст. Над эпизодом работали Глеб Курцман и Аня Гацевич. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями.